Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божией Матери село Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый вечер, Денис.
Благословите наших телезрителей.
Господь да благословит всех вас, дорогие братья и сестры, на все доброе. Поздравляем вас с праздником святого, славного, всехвального апостола, евангелиста Луки.
Сегодня тема нашей передачи – крест родительского воспитания в современном обществе. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Дмитрий, воспитание детей – это очень актуальная тема. Почему воспитание называют крестом? Ведь дети – это, как говорят, цветы жизни.
Совершенно верно, Денис. Дети – это цветы жизни, это радость, это дар Божий. И даже этого дара заслужить порой бывает очень и очень непросто. И в то же время, если мы посмотрим на аналогию из нашей обычной жизни, вот, например, человек, который управляет парусной лодкой во время сильного ветра, он должен прилагать титанические усилия, чтобы не дать ветру и буре лодку перевернуть. То же самое семья в те времена, когда были традиционные христианские устои, когда уважение к старшим было нормой не только культурного, а вообще нормального человека, отношение к семье, как к малой церкви, как именно такому главному государству, образующей такой ячейки, когда было нормальное и твердое, тогда и воспитывать детей было легче. А сейчас, когда вот такие бури, когда, скажем так, погодные условия, нашествие контркультуры, разрушительные для традиционной семьи во всем мире, господствует. И наша страна, без преувеличения, можно сказать, подобна, я вот так по аналогии скажу, с Брестской крепостью. Потому что во всем остальном, как принято говорить, цивилизованном мире, уже давно вот эти процессы разрушения семьи приняли необратимые формы. И поэтому именно сейчас, в тех условиях, в которых приходится жить, тем людям, которые хотят воспитать нравственную личность, очень и очень непросто. Поэтому это крест, и как бы те современные условия жизни, современная контркультура, она этот крест семейной жизни еще более отягощает.
Какие существуют воспитательные мифы в современном обществе?
Их очень немало. И люди, считающие себя прогрессивными, и вы, дорогие друзья, наверняка таких очень много знаете, которые любят, не задумываясь, перенимать западноевропейский образец. Даже не задумываясь над тем, как тот или иной пример, воспитательный или педагогический, какие откровенно негативные, совершенно явные плоды он уже принес в тех странах, где этот опыт уже несколько десятилетий существует, и перенимает вот эти педагогические воспитательные мифы. Один из самых опасных – это партнерские отношения родителей с детьми, когда на ребенка смотрят как на партнера, и ему внушают, что он на родителей смотрит как на партнера. А что значит партнер? Партнер – это значит равный, а от равного ждешь, ну, как вот на детской песочнице, детки между собой играют, вроде бы равные условия, и в то же время ребенок начинает плакать, капризничает, он хочет в какой-то игре выиграть, не хочет проигрывать и так далее. То есть даже между детьми по-настоящему партнерских равных отношений-то нет. А когда взрослые опускаются до уровня партнерских отношений с детьми и хотят вот завоевать таким вот дешевым путем доверия ребенка, подарками, как бы вот его любовь, его послушание пытается купить. Это очень разрушительно для детской психики, в первую очередь потому, что раз партнер, значит нет защиты. Когда взрослый, когда отец или мать являются авторитетом, то ты прекрасно понимаешь, что они тебя защитят. А партнеры, твои друзья или подруги по детской песочнице не защитят в самой обычной ситуации. Там собака пробегает или какой-нибудь неадекватный человек подходит. Они все разбегутся, каждый побежит к себе домой. Папа и мама могут защитить, а партнеры по песочнице не защитят. Поэтому вот эта западная педагогическая воспитательная инновация, партнерские отношения, очень-очень разрушительно для психики ребенка, что у детей начинает внутри такое необъяснимая тревожность, страхи. Страхи, такие опасения расти, которые порой принимают форму всевозможных психологических патологий. Еще одна опасная инновация – это когда родители учат детей обращаться к ним по имени. Не папа и мама, а просто там Лена или Оля. И многим мамам это очень импонирует, когда ребенок к ним обращается. Просто Оля или Таня, или там Катя. Они как бы чувствуют себя вечно молодыми наравне со своими детьми. А для ребенка это очень-очень неправильно. Потому что уважение, как бы дистанция и благоговение, почтение, то, о чем Господь в заповеди говорит, чти отца твою матерь, не будет формироваться у ребенка.
То есть, получается, эту заповедь как бы отношением...
Да, таким, она полностью как бы девальвируется, потому что как можно чтить отца или матери, если ты его называешь, папа приходит, он говорит, Сережа, или там Петя, сыночек обращается к отцу просто по имени. Это очень-очень опасный, разрушительный такой миф, и хотя надо признать, что уже сейчас многие адекватные, вменяемые родители начинают понимать, к чему приводят вот такие мировоззренческие мифы. Но порой они это понимают уже тогда, когда поздно что-то сделать, когда им приходится уже наверстывать упущенное.
А в каком возрасте еще не поздно?
Лучше с самого начала, с самого младенчества, не следовать тем вот разрушительным мифам, которые пришли к нам, к сожалению, с проникновения западной контркультуры, а стараться воспитывать детей в традиционном христианском укладе. А для этого сами родители должны свой культурный и образовательный уровень повышать. Полезно читать классику, как в дворянских, в крестьянских семьях до революции детей воспитывали. Не так, как порой вот пропаганда, да, нам говорила, что все, в царской России до 17-го года был сплошной мрак. А вот именно почитать классику, вот, как действительно воспитывали, в каком ключе, почему настолько великих людей воспитала наша Родина, вот как раз, когда отношение к семье было более традиционным и более христианским.
Насколько я знаю, в традиционных семьях изначально к детям относились уже как к взрослым. И требования соответствующие были.
Как взрослым, Дионисий, смотрите, в каком смысле? Как взрослому, то есть предъявляли ему определенные, ставили ребенка в определенные рамки и определенные требования были. А сейчас, когда вот в условиях партнерских отношений, с ним вместе играют, и таким образом ребенка приучают, что к жизни надо относиться как к игре. Даже есть такой термин «рекреативность». И взрослые играют, и дети играют. И у ребенка по жизни отношение, что все это как просто игра. Нет никакой серьезности, нет никакой ответственности. А если ребенка не воспитывать к ответственности, чтобы он хотя бы знал, хоть что-то я должен делать, не задавая вопрос, а почему я? Почему надо убрать за собой постель, когда утром встаешь? Почему надо помочь маме убрать со стола и, может быть, даже помыть посуду? Почему надо предложить маме свою помощь? Что если ты хочешь себя чувствовать взрослым, значит, ты должен помогать чувствовать ответственность за то, что происходит в семье.
А как объяснить ребенку необходимость ответственности?
А это очень и очень непростой вопрос, потому что легче воспитать там, где ответственные отношения между родителями, где родители с глубоким уважением, с почтением друг к другу относятся, где отец не позволяет себе какого-то хамства, грубости, криков в адрес мамы, особенно в присутствии детей. Очень разрушительно для детской психики это когда родители ругаются друг с другом и при ребенке. И всячески друг друга обзывают, и поносят, и оскорбляют. И уже как бы на фоне вот этого взаимного друг от друга такое вот эмоциональное такое вот возбуждение, даже ребенок что-то спрашивает, а отец может сказать, да не слушай ты ее. Говоря в адрес матери. Да, или мама то же самое говорит в адрес отца. А дети, не стоит думать, что дети прям уж такие хорошие психологи, но вот эти как бы флюиды хамства, неуважения друг к другу со стороны родителей, они это сразу чувствуют. И вот эту модель поведения, вот эту матрицу, они сразу же воспринимают.
Что такое родительский авторитет? И как его не потерять ведь? Дети видят все недостатки своих родителей.
Совершенно верно вы сейчас сказали. Но для того, чтобы его не потерять, его надо сначала приобрести родительский авторитет. И в отличие, тут важно понять, что, какой смысл мы вкладываем в слово «авторитет». Авторитет не в смысле тоталитарности, такой авторитарности, когда в силу того, что взрослые, они, конечно, сильнее и умнее, и что они самодостаточны в сравнении с ребенком, они просто на него давят и говорят, вот делай, как я сказал, и все. Если папа сам пьет пиво и стучит кулаком по столу, и, глядя на малолетнего сына, говорит, что если я когда-нибудь тебя увижу с пивом, я не знаю, что с тобой сделаю. Вот как бы такой силой своей власти он ему запрещает, а показывает пример противоположного. Можно быть уверенным на 100, на 200%, что сын тоже начнет приобщаться к этому губительному и для души, и для тела напитку. Поэтому авторитет зарабатывается именно любовью, терпением и, в первую очередь, молитвой к Богу. Именно авторитет как образец такого внутреннего благоговения перед добрым примером. Вот если видит сын и дочь, как отец трудится, как он приходит домой, несмотря на то, что уставший, он с ласковыми, добрыми словами обращается к маме. Мама тоже говорит детям, вот папа придет уставший, давайте мы наведем дома порядок, чтобы сделать ему приятное. Согласитесь, есть разница, если мама скажет вот такими словами: детки, давайте приберемся, чтобы сделать папе приятно. А можно сказать по-другому: детки, смотрите, какой у нас бардак, давайте уберемся, а то отец придет с работы злой, как собака, вы же помните. То вот разная словесная нагрузка, если так сказать об отце, и дети все это, конечно, видят, о каком авторитете отца может идти речь, если мама так высказывается об отце, или наоборот, отец о маме. И тоже очень разрушительно для авторитета, раз уж вы такой вопрос задали, когда родители друг другу противоречат, допустим, мама сказала, там, сыночек, сделай уроки. Приходит папа попозже. А дети, они очень хорошо вот так вот балансируют на таких качелях, зная, что родители между собой могут в чем-то быть не согласны. Сыночек или дочка подходит к папе: папа, можно погулять? А им мама уже до этого сказала: сделай сначала уроки, потом пойдешь погулять. А отец, не зная, как говорится, не в теме находясь, ну иди погуляй. Мама тут же с кухни говорит: я ему сказал сначала уроки сделать, потом пойдет погулять. Отец говорит: я сказал, я здесь глава семьи, пусть идет гулять. И сыну говорит: не слушай ее, я здесь глава семьи. Мужик ты или не мужик, что ты женщину слушаешь? И вот если так отец говорит о своей жене, о матери для ребенка,
то он теряет свой авторитет.
Понимаете, он и свой теряет авторитет в глазах ребенка и разрушает авторитет матери. То, конечно, это очень и очень неправильно. А вот как вот мы читаем классику, читаем жизнеописание подвижника благочестия 19 века, как воспитывались в крестьянских семьях, многодетных, и в дворянских, ну, за исключением, может быть, вот прослойки интеллигенции, которая уже тогда была отравлена духом рационализма западного, а везде всегда воспитывалось в патриархальном таком ключе уважение. И там был авторитет в каком смысле? Авторитет доброго примера. Допустим, если дедушка отдыхает, то не шумели. Почему? Не потому, что дедушка встанет и там всем будет это затрещины раздавать, что его разбудили, а потому что благоговение. Дедушка устал, поэтому он отдыхает. Сейчас встретишь ли такое в современных семьях?
Редко. У нас один звонок. Отец Дмитрий, звонок из Московской области. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Добрый отец день. Дмитрий, в прошлой передаче вы отвечали на вопрос о миссионерстве в соцсетях. И как мне показалось, вы это не очень одобряете. Неужели вы действительно против такого важного и доброго дела?
Спасибо, благодарю вас. Благодарю вас за ваш вопрос. Ну, неужели вы думаете, что я могу быть против доброго дела? Вот, Денис, вы сколько меня знаете, я разве хоть раз в жизни был против доброго дела?
Нет.
Просто вопрос в том, что для того, чтобы дело было добрым, его надо делать по-доброму и с большим рассуждением. Что нужно, чтобы дело было добрым? Нужно, чтобы был добрый замысел, добрые усилия в добром направлении и добрый результат. Я в прошлой передаче лишь акцентировал внимание на то, что интернет имеет удивительную особенность объединять людей между собой, живущих, может быть, в разных концах планеты, и разъединять людей самых близких друг к другу, даже членов одной семьи. И это горькая правда, и далеко не я это придумал, это констатация факта. А если мы вспомним одного из самых великих миссионеров всех времен и народов, святого апостола Павла, который в послании к Тимофею говорит такие слова. В послании к Тимофею, 5 глава, 8 стих, он говорит: если кто о своих близких, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Вот я вам рекомендую, откройте толкование святых отцов, может быть, даже в интернете, это даже еще проще. Просто наберите вот эту цитату святого апостола Павла и толкование святых отцов на эти слова. О каком попечении говорит здесь святой апостол Павел? О том ли, что только надо одевать, обувать и кормить своих детей, своих близких? Или о каком-то более важном попечении? Попечение о спасении души. Поэтому это ставится во главу угла именно за вот это попечение. И наоборот, не попечение о христианском воспитании, воспитании благочестия. За это мы дадим ответ перед Богом. А интернет имеет не только много, открывает много возможностей перед человеком для проповеди, для пропаганды и распространения своих идей, причем любых идей, порой даже очень сомнительных. Но интернет несет немало опасностей. О возможностях интернета сейчас говорят очень много. И порой какой-нибудь юный начинающий православный блогер, его может даже голову закружить от тех возможностей, которые интернет дает. А какая одна из самых первых опасностей? Что ты возникаешь ниоткуда. Можешь чужие мысли, не твои, перепостить, то есть перецитировать с разных источников, из других ресурсов, и где-нибудь в соцсетях выложить, как будто это твои мысли, или как будто ты сам к этому пришел. Таким образом, можно даже под ником, под каким-то псевдонимом, человек возникает ниоткуда, передает чужие мысли, а не свои, и вот таким образом культивируется собственное тщеславие. И таким образом, есть возможность стать известным блогером, проповедником, миссионером, не меняя самого себя. А вот очень важно, почему святой апостол Павел и говорит, печься от своих ближних. Попробуй своим близким, своим родным, домашним, вот их привести к вере, если они еще далеки. Это очень тяжело, потому что близкие тебя знают настоящие, они знают твои немощи, твои недостатки. Перед ними ты не можешь так вот скрыться под псевдонимом и рассказывать взятые откуда-то красивые цитаты, потому что они видят твою подлинную жизнь. Вот почему и Господь в Евангелии говорит, что враги человеку домашние его. Как тяжело самым близким что-то доказать, к чему-то их привести. Вот самое главное миссионерство. Еще одна очень важная опасность, которая таится в соцсетях, это то, что любое слово девальвируется. Слова и вообще в современном мире девальвировались. Любое возвышенное слово, любая какая-нибудь проповедь, цитата из святых отцов или священного писания легко может превратиться в фейк, в какую-то шуточку, в предмет насмешки. И нередко бывает, я думаю, дорогие друзья, вы сами это хорошо знаете, особенно если в соцсетях проводите определенную энную часть времени, что вот возникает, допустим, в каком-то сообществе дискуссия на какую-то христианскую тему или христианская оценка какого-то явления в этом мире. Вот люди начинают между собой дискутировать, оставляют комментарии, и вдруг появляется среди этой участников дискуссии человек, я даже таких лично знаю, в масштабах вот нашего Сергиево-Посадского района, это их профессия. Они оставляют заведомо оскорбительный провокационный комментарий и уходят из общения. Их задача спровоцировать, оскорбить чувства остальных людей. У этого человека нет задачи что-то узнать, что-то выяснить, там, докопаться до сути. Он просто бросает оскорбительную фразу, и вообще он может вообще закрыть компьютер и пойти курить или заниматься чем-то другими делами. Остальные участники дискуссии часами, а порой даже сутками, ломают словесные копья, пытаясь что-то доказать этому невидимому, уже ушедшему, ушедшему из этой соцсети человеку, пытаясь что-то ему объяснить. А он вас уже не слушает. Вот в реальной беседе это бы было невозможно. Если человек отвернулся и ушел, вы уже не будете ему след говорить. А в интернете люди продолжают выкладывать свои, может быть, даже такие эмоциональные какие-то комментарии. А кому ты говоришь? Тебя уже никто не слышит. По крайней мере, тот человек, который задал вопрос. И проходит время, и участники дискуссии, вот если их спросить, а с чего дискуссия началась? Какой был первый вопрос? Они уже этого не знают. Поэтому интернет таит очень много опасностей. Вот поэтому благоразумнее было бы, прежде чем пытаться стать миссионером в интернет-пространстве, сначала стать миссионером для самых близких людей.
У нас еще один звонок, отец Дмитрий, звонок из Москвы. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Ирина, я студентка из Москвы.
Батюшка, участвуя в обсуждении в соцсетях, даже в православных группах, я вижу, что разговор чаще всего ни о чем, бессодержательный, и после этого остается в душе пустота. Почему так происходит? Вроде бы благое дело необходимое. Что вы посоветуете?
Спасибо, Господи. Благодарю вас за хороший вопрос. Видите, в контексте предыдущего. На самом деле это закономерно, что такое происходит, потому что Господь наш Иисус Христос в Святом Евангелии говорит слова, которые очень не любят современные либерально мыслящие христиане. А это слова Господа Иисуса Христа, это не нами придумано. «Не давайте святыню псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами и, повернувшись, не растерзали вас». То есть, иными словами, навязывать именно ценности христианские, дорогие для нас, подобно тому, как на рынке какой-нибудь торговец пытается любой ценой продать просроченный товар, лишь бы купили, мы, христиане, не должны так поступать. С заповедями Божьими, с истинами евангельскими, святоотеческой мудростью, с тем, что дорого и свято для нас, и его, это нельзя навязывать. И в живой беседе, вот если вы с человеком разговариваете, вы сразу можете почувствовать, что человеку уже неинтересно, да, и он прекращает с вами общение, и там вы сеять как бы бисер перед определенными животными с пятачком уже не будете. А интернет дает вам такую возможность, в этом вот его еще вот такая вот особенность, что продолжаешь говорить, даже не зная, слышит ли человек или хочет ли он тебя слышать. Очень часто святейший патриарх Кирилл в проповедях обращает наше внимание, что мы должны подражать святым апостолам. Вот обратите внимание, дорогие мои друзья, как святой апостол Павел проповедовал в Афинском Ареопаге. 17 глава книги «Деяний апостольских». И после грамотнейшей, пламенной проповеди, где он обращался к афинянам, когда он начал говорить о Христе и о воскресении, некоторые начали насмехаться и говорят: об этом мы послушаем тебя в другой раз. И заметьте, как мудро поступил святой апостол Павел. Он не стал говорить: не подождите, не уходите, не смейтесь, какие ваши аргументы? Вы выслушайте мои, значит, вам нечего сказать. И начал бы спор, как сейчас любят многие новоявленные миссионеры, спорить любой ценой, и даже считают, что в споре рождается истина. Мое глубокое убеждение: в споре истина никогда не рождается. Хотя я прекрасно знаю, некоторые священники придерживаются другой точки зрения, что спорить надо, истина рождается. Никогда она там не родится в споре. И вот как мудро поступил святой апостол Павел. Он проповедовал. Когда увидел, что люди насмехаются, он вышел из среды их. Вот почитайте, книгу «Деяния апостольские», 17 глава, вышел. Его проповедь принесла плод. За ним последовали некоторые люди, в частности Дионисий Ареопагит, ставший впоследствии первым афинским епископом. То есть кто-то принял Слово Божие, а для тех, кто насмехается, он не стал говорить. А в интернете мы порой разбрасываем драгоценные слова евангельские, не понимая, что люди над ними смеются. Вот поэтому и происходит, как вы правильно заметили, уважаемая собеседница, что происходит чувство, что разговор в соцсетях ни о чем, а в душе остается пустота. Это закономерное явление.
Отец Дмитрий, сейчас многие родители являются сторонниками недирективной педагогики, считают, что детям нужно предоставлять много свободы. Полезно ли это для детей?
Вспоминается, как один из современных духовно опытных церковных писателей, архимандрит Рафаил Карелин, как раз вот такой вот у него есть эпизод в его книге «Из времени в вечность». Он там описывает, как в Грузию, в Тбилиси приезжал известный американский сторонник такой вот недирективной педагогики, известный психолог Роджерс. А он туда приехал для чего? Узнал, что там существует некая группа молодежи, которая интересуется психологией, общением, воспитанием детей. И он хотел с этой группой познакомиться и с руководителем этой группы, с Виктором Криворотовым. И вот он приехал и говорит Виктору Криворотову: неужели вы думаете, что, навязывая детям цельную христианскую концепцию, навязывая ее как бы извне, вы сможете воспитать в них что-то доброе? Правильнее было бы предоставить ребенку возможность свободно развиваться и свободно выбирать какие-то, раскрыть свой внутренний нравственный потенциал. там находилось еще много людей, все улыбнулись, слушая пожилого американского гуманиста, а Виктор Криворотов говорит ему: «Господин Роджерс, если вы посадите в саду цветы и предоставите им возможность свободно расти, без всякого участия садовника, просто солнце, воздух и вода, и полная свобода, то несложно догадаться, что произойдет с этим садом. Сорняки и бурьян вырастут быстрее, чем культурные растения, и заглушат его». Роджерс не нашелся, что ответить на это, просто, как чеховский герой, сказал: «Этого никогда не будет». То есть этого не будет, потому что этого не будет никогда. Да, все просто улыбнулись, не стали с ним спорить, чтобы его не обижать. А ведь действительно, вот, Денис, вот, если мы видим где-нибудь красивую клумбу или альпийскую горку, это не просто солнце, воздух и вода ее создала, а здесь видна еще внимательный взор и заботливая рука человека. Значит, какие-то растения надо секатором сухие веточки отсечь, каким-то растениям надо дать больше влаги, а от каких-то растений надо от корня влагу убрать, какое-то надо растение притянить, их надо поливать, за ними надо ухаживать. А что значит детская душа? Как можно детей предоставить, особенно в наше время, когда ветры всевозможных учений, просто предоставить их, чтобы они вот свободно развивались? Свобода, к сожалению, дорогие мои друзья, сейчас мы это слово произносим, а смысл-то вкладывается другой. Свобода – это вседозволенность. Делать то, что хочу. А в условиях «делать то, что хочу», хочу кто? Мой ветхий человек. Как можно взрастить христианские ценности в таких условиях?
Я слышал такое мнение, что детям до 5 лет нельзя ничего запрещать. Справедливо ли это мнение?
Не, вы знаете, некоторые даже думают, что до 85 ничего нельзя запрещать. И некоторые так и живут по такому принципу, что ничего запрещать нельзя. Тут другое дело, что все должно быть с рассуждением. Если мы ребенку, и об этом преподобный Паисий Святогорец говорит, что если мама будет слишком, мама или папа на ребенка давить, и в силу того, что он по малости возраста не все понимает, чрезмерными запретами она подобна такому неразумному садовнику, который молодое деревце пытается привязать проволокой, вместо того, чтобы аккуратно веревочкой к палке, чтобы оно ровно росло, проволокой, тем самым ранит деревце. Так вот, чрезмерной строгостью постоянными: не трогай, не ходи, это не трогай, туда не делай. Она как бы свои слова девальвирует, и потом, когда есть опасность ребенку, вот преподобный Паисий приводит пример, там, чтобы не плеснул керосин в огонь, она скажет: не надо. Но ребенок слово «не надо», «нельзя» так часто слышал, что он уже не оценивает слово «не надо». И в определенной ситуации он может действительно себе повредить. Поэтому, когда ребенку что-то запрещаем, должна быть добрая альтернатива и объяснять, почему. Допустим, деточка, вот не надо вот лезть в розетку и совать туда какие-то предметы. Это делать не надо. И вот отвлечь его на что-то другое, отвлечь внимание, чтобы оно не было приковано к розетке.
Полезно ли смирение родителей перед детьми? Например, когда родители долго извиняются за свои замечания.
То есть сначала сделать замечание, потом долго извиняются. Да. Такие родители есть, к сожалению. Таких приходится встречать, когда подзатыльник ребенку дадут, а потом целую неделю просят у него прощения, а юный надувшийся, значит, борец за свои права, естественно, маму и папу не прощает долго и не хочет с ними разговаривать и оскорбляет. Это очень, конечно, неправильное понимание смирения, потому что на самом деле родители и так смиряются перед детьми самим фактом, что дети родились на свет. Потому что, вот посмотрите, от чего только не отказываются родители ради своих детей. Рождается ребенок, и это значит, что родители отказывают себе в общении с друзьями, что было, может быть, раньше. От отдыха, от сна. Надо больше работать. Если ребенок болеет, то возле его кроватки мама может всю ночь не спать и безропотно это претерпевает. Разве это не смирение? То есть те жертвы, на которые идут родители ради своих детей, особенно в многодетных семьях, это и есть школа смирения. Самая лучшая школа смирения. А если вы сделали справедливое замечание, и потом после этого просить прощения, то значит, вы сами свои слова обесцениваете. Бывают ситуации, когда мы все люди грешные, все немощные, что чувствует отец или мать, что, ну, что называется, ребенок попал под горячую руку, и ты несправедливо, да, вот, был к ребенку, слишком строг. И совесть это подсказывает, что так бы не надо было делать. Но можно, конечно, спокойно там попросить прощения один раз. И все. а дальше просить прощения у Бога. Стать перед иконой и просить у Спасителя прощения за то, что вот такой я невыдержанный, такой я вспыльчивый, и просить, чтобы Господь помог впредь это не допускать. Это будет более правильно и благоразумно, и полезно.
У нас еще один звонок, отец Дмитрий. Звонок из Москвы. Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Добрый вечер, ведущий. Я звоню из Москвы, меня зовут Лариса. У меня такой вопрос. Вот сейчас вышел фильм Николая Достоля «Монах и бес». И сейчас его в интернете и на форумах везде обсуждается. И существует такое мнение, что оно может принести пользу, и православные так считают, и священники. А есть и другое мнение, что все-таки этот фильм недостаточно, как бы, можно смотреть православному человеку, и может принести даже вред. Вот хотелось бы узнать ваше мнение. Что вы думаете по этому поводу?
Спасибо, спасибо. Господи. Спешу вас сразу порадовать, что я этот фильм не смотрел. И смотреть его никогда не буду. Хотя мне, сразу вам откровенно признаюсь, многие мои знакомые и даже люди в Священном Сане настойчиво предлагают и ущевают, и говорят, обязательно надо посмотреть. Тебе это нужно в миссионерских целях, чтобы ты имел свою точку зрения, чтобы ты задумался над замыслом автора, художника, вот режиссера, что он хотел сказать. Но я вежливо благодарю тех, кто мне это настойчиво предлагает, и отказываюсь. Смотреть этот фильм не буду. Мое глубокое убеждение, что православному человеку погружаться в мир фантазий, а тем более фантазий на религиозную тему, очень и очень неполезно. Почему? Советую почитать святителя Игнатия Брянчанинова, как он в своих письмах пишет о произведениях, популярные тогда в XIX веке у определенного слоя интеллигенции, книги Фомы Кемпийского «О подражании Христу». Книга католического автора, так называется, «О подражании Христу». И святитель Игнатий Брянчанинов четко, ясно, аргументированно и объясняет, почему опасно человеку, подвязающемуся, христианину, читать религиозные фантазии, чтобы не впасть в прелесть. А бывают фантазии вот, не только в прозе, в стихах, а это экранизированные. Вот религиозные фантазии, погружаться в этот мир, спорить, потом сидеть на кухне, и с кем-то вот, своих друзей, товарищей или членов семьи спорить. Вот художник имел в виду вот это. Тот говорит, нет, ты не прав. Ты неправильно понимаешь художника, автора. Он имел в виду вот это. Споры, разногласия, тратить свою жизнь, быстро текущую жизнь и такую скоротечную на осмысление чужих фантазий, мне кажется, очень неполезно. Поэтому вы вопрос можете сами себе задать. Вот это... Вот это времяпрепровождение меня приближает к Богу или удаляет? Я предвижу любой вопрос, который мне могут задать, скажут, ну, это слишком глубоко, ты копаешь, так нельзя. Надо как-то к людям сейчас помягче и на проблемы смотреть пошире. Так. Но вот давайте все-таки поглубже посмотрим, если мы люди верующие. Вот смотреть чужие религиозные фантазии, потом их осмыслять. Тебя это приближает к Богу или удаляет? На этот вопрос надо самому дать ответ. Гораздо более полезным, считаю и рекомендую вам, если хотите знать, как монахов искушали бесы, как это было на самом деле, а не в интерпретации какого-то художника или режиссера, почитайте Патерики. Алфавитный Патерик, Достопамятные сказания, Древний Патерик, Отечник святителя Игнатия Брянчанинова, Киево-Печерский Патерик, Троицкий, любой Патерик, где кратенькие вот описывается в виде кратеньких таких вот небольших отрывков, как духи злобы поднебесной на самом деле искушали монашествующих во все века. И там вы узнаете, что демоны действительно могут творить чудеса, разные чудеса. Демоны могут там пророчествовать, являться в любом образе, чтобы ввести человека в заблуждение. И как силой благодати Божией монахи эти козни бесов преодолевали и хранили себя от этих козни и спасались. Но читая эту литературу, вы получите пользу для души. Вот такое мое мнение.
Отец Дмитрий, как воспитать у детей уважение к родителям?
Уважение для того, чтобы воспитать, надо, чтобы дети видели атмосферу уважения в самой семье. Потому что, если представьте, сами папа и мама, говорят о своих родителях, ну, соответственно, о бабушках и дедушках перед детьми. Ой, там у нашей бабушки уже крыша съехала, да, я уж прошу прощения, что цитирую, да. Или там не слушай ты бабушку, или у деда нашего там то-то происходит. Если они неблагоговейно говорят о своих родителях, о пожилых людях в присутствии детей, то как можно детей научить уважению? Потому что как ты говоришь о твоих родителях, так дети будут говорить о тебе. Вот атмосфера и взаимного неуважения мужа и жены, вот о чем мы немножко раньше говорили, да, если друг друга оскорбляют, ругаются при детях. Если тоже такое бывает, к сожалению, в современных семьях, когда растет мальчик, и отец всячески культивирует, что непослушание сына маме, прям открыто говорит, ты будущий мужик, что ты ее слушаешь, и там называет ее по всему, прям в присутствии мамы. Если ты мужик, и какая-то такая вот фривольность воспитывается в мальчике, воспитывается в нем такое неуважительное отношение к маме, то как здесь в такой атмосфере может быть уважение, когда его нет в принципе между... Не говоря уже о том, что ребенок, он же растет не в вакууме, он слышит, как общаются в школе, как на уроках некоторые к добрым, особенно учителям, относятся, особенно такие вот гиперактивные подростки, а на самом деле слово гиперактивность, ее часто сейчас употребляют, на самом деле гиперактивность в переводе на нормальный язык, это значит невоспитанность, чаще всего. Конечно, это психологический термин, но не столько гиперактивных, сколько просто невоспитанных, которые в рамки никакие не поставлены детей. И вот, когда в такой атмосфере ребенок растет, он и в школе по телевизору видит примеры неуважения, да еще и в семье не видит уважения, то как в нем воспитаешь?
То есть воспитывает прежде всего атмосферу.
Атмосфера уважения. И собственный пример. Вот если отец о матери в присутствии детях всегда очень уважительно отзывается, всегда старается как-то что-то сделать ей приятное, жене своей, супруга, соответственно, мужу. И когда в такой атмосфере дети растут, тут не надо каких-то титанических усилий, каких-то 7 пядей во лбу иметь, чтобы как-то их приучить. Оно естественной атмосфере тепла и любви, ребенок впитывает атмосферу уважения.
У нас еще один звонок. Звонок из Воронежа. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Звонок сорвался. Еще хочу вернуться к вопросу об авторитете. Как поддерживать авторитет родителям, если дети видят недостатки своих родителей?
Понимаете, в семье, где есть христианский уклад, где правильная система координат. Что значит правильная система координат? Это отец, это глава семьи, но не деспот. Не деспот, который говорит, делайте все, что я сказал, потому что я здесь глава, а сам примера доброго не показывает. Глава – это тот, кто имеет над собой главу Бога, кто имеет почтение, благоговение, сам молится. Вот тот и станет главой семьи. Мама, которая уважает, почитает отца, и она понимает, что она мама, что отец глава, она должна быть послушна ему. И вот, вот в такой в атмосфере, где правильная система координат, где вот как раз правильный авторитет, то даже видя немощи своих родителей, ребенок никогда не будет на эти немощи акцентировать внимание, и когда подрастет, и, как говорили ранее, войдет в силу, он никогда не будет понукать своих родителей и указывать им на их недостатки. А помнишь, отец, ты тогда пришел уставший, а помнишь, ты тогда там уронил, или маме, а вот ты нам тогда не сготовила. Никогда не дерзнет ребенок так хамить родителям, если он рос в атмосфере взаимного уважения и любви. А немощи, они все равно видны. И в семье дети видят немощи родителей. Но там, где любовь и атмосфера вот такой вот христианского взаимного уважения, то там никто не будет на эти немощи специально обращать внимание.
Скажите, отец Дмитрий, полезно ли детям передавать инициативу в решении каких-то семейных вопросов?
Мол, решай
как хочешь. Мол, нет. Думай, как поступить сам.
К сожалению, вот это тоже один из таких опасных воспитательных мифов, когда... Что значит, когда ребенку предоставляется возможность выбора, свободного выбора, без нравственной вот этой системы, координат, когда он не знает, из чего выбирать. Выбор возможен тогда, когда мы знаем, из чего выбирать. Выбор между добром и злом, допустим, сказать правду или солгать, да. Взять чужое, украсть, или никогда не брать чужого, а лучше поделиться самому, когда надо. То есть выбор есть там, когда человек знает, из чего выбирать. А если ребенка не воспитали, то какой может быть выбор? Не могут же родители сказать, ну выбирай, разводиться нам или не разводиться. Как ребенок может это выбирать? Поэтому, прежде чем выбор делать, надо воспитать, показать добрый пример.
Как воспитать в детях чувство благодарности?
Это одно из самых, Дионисий, необходимых качеств всякого здравого и нравственного человека, и культурного. Умение благодарить. И, к сожалению, надо констатировать, что вот неблагодарность, вот эта черная неблагодарность, это то, что больше всего ранит. Вот мы это и по жизни знаем. Вот, что больше всего ранит, это неблагодарность людская.
Говорят, даже черная.
Да, да, ее даже так именуют. А для того, чтобы благодарность воспитать, очень полезно, чтобы, вот смотрите, папа что-то принес домой, и мама детям как бы мягко, так ненавязчиво акцентирует внимание на это. Смотрите, вот папа устал после работы, смотрите, он принес нам какие-то гостицы, чтобы вас порадовать. Надо, давайте поблагодарим Бога, в первую очередь Бога, потому что Господь податель всех благ, и поблагодарим папу. И вот эти ненавязчивые, мягкие напоминания мамы, они воспитывают в детях благодарность, что они смотрят уже на какие-то игрушки, на какие-то подарки, на гостинцы отца, не как на что-то само собой разумеющееся. Мол, так должно быть, а как может быть иначе? А смотрят с чувством благодарности. Они, может быть, даже 2-3 раза, 4 раза подбегут и папу поблагодарят. Равно как и отец, благоразумный, любящий Бога и боящийся Бога. Вот мама сготовит что-то, вроде бы обычное, но он скажет, посмотрите, какая наша мама замечательная, какая она труженица, смотрите, как она хорошо готовит, деточки. Давайте поблагодарим Бога, что у нас есть такая мама. И маму поблагодарим. Вроде бы все обычное. Картошка в мундире или что-нибудь. Но даже за это ребенок приучается, что родителей надо благодарить. А вот Ирина Яковлевна Медведева, Татьяна Львовна Шишова, известные православные психологи, очень замечательные, талантливые люди, они, у них даже составили свою такую вот методику кукольной терапии, чтобы выявлять у детей, может быть, скрытые какие-то вот психические патологии. И вот, в частности, они обращают внимание, как много сейчас детей воспринимают подарки или какие-то жесты со стороны родителей, как само собой разумеющиеся, даже на это не обращают внимания. Вот она пишет, Татьяна Львовна Шишова, в своей замечательной книге «Легко ли быть мамой?» Воспоминания, когда ребенку, который только что другим детям показывал новую игрушку, которую ему мама подарила, спрашивает, ну, когда тебе мама что-нибудь дарила хорошее? И он ничего не помнит. Мне, говорит, никогда не дарили. А когда тебе там водили куда-нибудь, ну, хоть что-нибудь тебе доброе делали, он не может вспомнить. То есть ему подарили, он взял, как что-то собой разумеющееся, а то, что надо поблагодарить, даже не задумывается. Поэтому очень важно, когда родители такой добрый пример сами покажут, и постепенно в ребенке воспитают вот это благороднейшее, культурнейшее качество, благодарность.
У нас еще один звонок, звонок из Липецка. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем, вы в эфире.
Алло.
Добрый день.
Добрый вечер.
Добрый вечер. С любовью. У меня вот такой вопрос не по теме. Я прошу прощения, я не могу дозвониться. Вы знаете, батюшка Евгений, помогите мне. Вот я вечерние, утренние правила и жду это днем исполняю. И с некоторых пор я не стала словословить, я ухожу в себя. Я уже опомнюсь, а я в себя твержу эти молитвы. Вы скажите, пожалуйста, правильно это или неправильно, как это вот у меня получается? И что мне делать?
Спаси вас, Господи, спаси, Господи. Конечно, было бы благоразумнее и справедливо, чтобы ваш духовный отец, если он у вас есть, ответил вам на этот вопрос. А так на расстоянии, даже не зная вас, едва ли будет это правильно, если бы я пытался на это ответить. Молитесь, молитесь, как умеете. Лишь бы ваше сердце стремилось к Богу. И молиться надо неотступно. И в молитве, как вот преподобный Паисий Святогорец говорит, надо просить себе покаяние. Чтобы молитва была главный, можно сказать, нерв, главная красная нить любой молитвы – это покаяние. И, конечно, благодарность Богу. А так, разумеется, у каждого христианина должен быть духовный отец, это норма. И без духовного отца спасаться в современном мире, да и во все времена, а сейчас тем более, очень-очень сложно. Поэтому я вам рекомендую, раз уж вы спросили меня, все-таки найти духовно опытного человека, которому будет расположена ваша душа. И вот ему подобные вопросы задавать, он вам поможет и в своей душе разобраться, и идти по пути спасения.
У нас немного, немного времени осталось до конца передачи. Еще один вопрос успею вам задать. Почему дети в переходном возрасте тянутся к различным молодежным сообществам, группам. Что они там находят?
Видите ли, подростки, вот как раз в силу такого переходного своего возраста, когда у них протестные настроения против родителей, и порой против родителей замечательных, достойнейших родителей, которые, ну что называется, души в них не чают и все для них делают. А подростки ищут в этих сообществах иллюзию свободы. Им почему-то кажется, что родители их не понимают. И вот для них вот как бы не все делают. И вот такие сообщества уходят, там общаются, там их всегда встретят, дадут выпить чаю, кофе, может быть, еще что-то покрепче. Всегда выслушают, всегда дадут ответ, как отстаивать свои права перед, выражаясь сленгом молодежи, перед предками, которые на тебя давят, на тебя грузят. И вот такой вот неблагоразумный подросток, парень или девушка, вот думает, что вот здесь, в этом сообществе, твои настоящие друзья, а родители тебя не понимают. Он придет один раз, второй, третий, его будет сюда тянуть, он почувствует, что здесь его понимают. У меня есть маленький опыт общения с некоторыми молодыми людьми, подростками, которые также протестовали против своих родителей и в таких сообществах искали утешение для своей души. Я вот всегда задавал им один вопрос. А вот скажи, вот из всего вот этого вот, вот сообщества, да, как оно называется, да? Как угодно, какая-то группировка. А вот кто из них для тебя самый близкий друг? Друг или подруга? Они вспоминают и как бы не могут... Вот как бы безликая масса людей, которые тебя выслушают, покивают головой, дадут тебе выпить, дадут тебе какой-то совет, а вот никого конкретно ты не можешь вспомнить, кто бы был для тебя настоящим другом. Ну, в лучшем случае, двух, трех, четырех, а потом человек путается и говорит, да вроде все. Так не бывает, что вы все. Тогда я задаю второй вопрос. А вот как ты думаешь, если ты, не дай бог, конечно, вот тяжело заболеешь, будешь лежать с температурой дома, кто из этих друзей, вот из этой огромной массы вот этой твоих любителей и ценителей свободы, кто придет, будет сидеть у твоей кровати, может быть, тебе холодную тряпку положит на лоб, даст тебе лекарство, готов будет всю ночь возле тебя сидеть, или побежит в аптеку за лекарством, тебе даст. Кто из них? И так и девушка, или парень, вот с кем приходилось разговаривать, он говорит, да вообще это, наверное, никто. Ну, пытаются сначала кривить душу, да я позвоню, а потом признается, что никто же не придет. А мама или папа, о которых ты думаешь, что они тебя не понимают, у них завышенные требования, они, как, простите, как динозавры, живут старыми какими-то доисторическими ценностями, а вот мама будет возле тебя всю ночь, когда у тебя будет температура, она-то тебя не оставит. Может быть, она к тебе строга, как тебе кажется, не разрешает тебе делать все, что ты хочешь, но она-то тебя по-настоящему любит. Так вот подумай, неужели ты родную маму, которая единственная, или родного отца променяешь на безликую, безликую массу людей, которые вроде бы к тебе расположены, а в беде тебе не помогут, потому что друг познается в беде.
Спасибо вам большое, отец Дмитрий, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Дорогие друзья, храни вас всех Господь, и давайте будем жить так, как мудро советовал преподобный Авросий Оптинский. Жить, не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение. Храни вас всех Господь.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божией Матери села Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Всего вам доброго и до новых встреч!